говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, братья и сестры. Вы слушаете радио «Радонеж». Мы в прямом эфире. С вами публицист-катехизатор Сергей Комаров. Сегодня я бы хотел говорить о 118-м псалме. Почему о нем? Да потому что православные люди регулярно читают псалтирь и слушают в храмах. А 118-й псалом – это один из самых известных, распространенных псалмов. Он самый большой, составляет целую кафизму, 17-ю. Это субботний псалом, по уставу читается в субботу, то есть, по сути, сегодняшний псалом. Его рекомендуют читать о упокоении души христианина, и он является частью заупокойных богослужений. То есть псалом такой важный, и всякий православный человек церковный с этим псалмом неминуемо по жизни сталкивается. И хотелось бы поговорить об этом псалме, в общем, что он из себя представляет, и немножко его почитать, если останется время. Итак, псалом 118. В целом он посвящен закону Божьему, это, если хотите, гимн закону Божьему. Когда мы говорим «закон Божий», то у нас в сознании возникают заповеди Евангелия, скорее всего. Если про Ветхий Завет мы и думаем, то это максимум декалог. Но когда Давид писал этот псалом, конечно же, он писал о Торе, то есть о Пятикнижии Моисеевом, о законе Моисеевом. Именно этот закон он знает, именно этот закон он хвалит. Псалом – это молитва, но это молитва человека, который находит главное жизненное благо в законе. И псалом представляет собой интереснейшее переплетение, с одной стороны, восхищения псалмопевца законом Божьим, признание важности исполнения закона и в то же время неких молитвенных просьб к Богу, но они всегда так или иначе связаны с законом. Ну, то есть, вот, научи меня закону твоему, научи путям твоим и так далее. Псалом расположен по алфавитному акростиху. Что это такое? Каждая буква еврейского алфавита, а их всего 22, начинаются восьмистишия. Псалом состоит из этих восьмистиший. Всего в еврейской азбуке 22 буквы, следовательно, мы имеем 22 восьмистишия, и каждая строка в каждом восьмистишии начинается с определенной буквы еврейского алфавита. То есть первые 8 стихов первого восьмистишия начинаются с буквы алиф, второе восьмистишие начинается со второй буквы еврейского алфавита, буква бейт, и каждый стих этого второго восьмистишия тоже. И так далее. Алиф, бет, гимел, далит, хэ, вав, зайн, хэ, тет, йод, каф, ламит и так далее. Весь еврейский алфавит. Это все говорит нам о том, что Псалом 118 не только плод озарения, откровения от Бога, но и плод большой кабинетной работы. То есть это псалом сделанный. Есть псалмы, которые, возможно, написаны вот по внезапному такому откровению от Бога, как некоторая вспышка такая, да? А есть псалмы, которые подвергались длительной обработке, редакции автора. Вот человек сидит и пишет. Да? Но вот это тайна богодухновенности. Как можно в состоянии богодухновенном написать большую книгу, в которой будет определенная логика, начало, развитие, конец, там, возможно, смысловая арка, какая-то хиастическая структура, как-то часто в Библии мы можем видеть. Вот каким-то образом понятие богодухновенности подразумевает и то, и другое. И озарение от Бога, несомненное вдохновение от Бога, и в то же время растянутый по времени некий профессиональный такой процесс написания большого труда. Псалом 118 как раз есть такой большой труд. Это самая длинная глава в Библии, в ней рекордное количество стихов, 176. И это целая кафизма. Да, то есть обычно мы делим кафизмы на славы, а в славе, как правило, три псалма, а здесь один псалом составляет три славы и одну кафизму. Каждое восьмистишие имеет свою особую тему. Вот если в первых двух строфах поэт говорит о принятой им на себя обязанности исполнять закон Божий, то с третьей строфы, гимель, это верблюд переводится, начинается, собственно, молитва. И вот в этой молитве есть и покаяние, и радость, и благодарение, и просьба. В этом псалме есть все оттенки молитвенных чувств. Заканчивается псалом покаянно. Да, Давид называет себя заблудшей овечкой, потерявшейся овечкой, просит Бога эту овечку найти. Очень трогательно. Это как бы такой знак вопроса в конце псалма, который перекидывает мостик к Новому Завету. Да, вот ответ Бога на это вопрошание – это пришествие Бога во плоти, Господа Иисуса Христа в Новом Завете. Имя Бога, священный тетраграмматон Яхве, вот эти четыре буквы Йод, Хей, Вав, Хей, появляются в псалме 22 раза, опять же, по количеству букв еврейского алфавита, что опять же говорит о том, что это все специально сделано, ну, вот так специально написано, что был замысел. В Септуагинте, в греческом тексте, псалом имеет надписание «Аллилуйя», в греческом тексте так, а в еврейском надписания нет совсем. Такое бывает. В нашем богослужении 118-й псалом известен как непорочный. Да, вот по первому слову, в первом стихе, вернее, это второе слово, блаженны непорочные в путь. Вот так мы и говорим иногда, читать непорочные, да, или петь непорочные. Псалом читается в будничной, вседневной полуночнице на субботней, вот иногда и на воскресной, утренней, в качестве положенной на этот день кафизмы, входит в состав погребальной и заупокойной служб. На них он исполняется с припевом «Аллилуйя» после каждого стиха. Есть еще такое богослужение, как погребение Пресвятой Богородицы, да, плащаница Богородицы выносится, это вот после Успения. А вот там тоже, если эту службу служить, ее не все служат, но там тоже используется 118-й псалом. На утренней Великой Субботы мы обязательно слышим 118-й псалом, он поется с особыми припевами, похвалами, по сути является центральной частью этого богослужения. Там каждый стих псалма перемежается с новозаветным уже текстом, который говорит о восхождении Христа в ад и победе Христа над смертью. Вот, что выражает уверенность в конечной победе над смертью вообще Бога, да, через жертву и воскресение Иисуса Христа. Хотя здесь нужно сделать оговорку, что 118-й псалом не может считаться заупокойным только. Святитель Афанасий Сахаров, например, пишет: «Непорочные – это 17-е кафизма Псалтири, Псалом 118. Обычно этот псалом у нас считается по преимуществу заупокойным. Такой взгляд на него неправильный, неверный. Устав церковный рассматривает непорочные, эту величественную библейскую песнь, в честь закона, спасающего человека в жизни и по смерти, как кафизму торжественную, праздничную, по преимуществу воскресную». Да, действительно. Ведь кафизма это должна употребляться на воскресной утренне. И вот в том месте, где мы поем «Палеилей», вообще-то по уставу чаще всего идут непорочные. Если кто на клиросе стоит и в теме, или просто заглядывали богослужебные указания, могли видеть такое кратенькое указание «непорочные». Это означает, что надо петь эту кафизму. И что касается воскресной всенощной, которая служится у нас в субботу вечером, то чаще всего мы должны были бы слушать, если устав соблюдать, именно эти непорочные, то есть пение всей кафизмы 118-го псалма. Но чаще всего это заменяется палиелеем. А вообще-то палиелей не прописан в уставе на каждое воскресенье, только в некоторые воскресные дни года. Но вот так у нас как-то повелось, что мы непорочные не поем, а поем палиелей, а 118-й псалом стал для нас вот как будто бы исключительно заупокойный. Но изначально так не было, и вообще устав такого значения не подразумевает. По мысли Типикона, это текст воскресный. По Иерусалимскому уставу непорочные должны звучать почти каждую воскресную службу. Вот так. Почему 118-й псалом все-таки используется в заупокойном богослужении? Это тоже важно понять, раз уж все-таки традиция наша такая. Несомненно, в этой традиции есть смысл. Давайте попытаемся разобраться. Вот, честно говоря, я читал много и слышал много попыток пояснений вот этого факта, да, что 17-й псалом стал у нас заупокойный. Почему? Но так и не услышал для себя приемлемого какого-то объяснения. Вот могу вам предложить свои мысли. Если у вас есть тоже какие-то интересные мысли, если вы что-то читали, то звоните, поделитесь. Это интересно. Мне кажется так, что, смотрите, вот какая логика. Псалом этот – это похвала заповедям Божьим. Псалмопевец, пропев эту похвалу торжественную, в конце, вот уже в заключительных стихах, говорит о своей любви к ним, о желании исполнять заповеди. «Душа моя хранит откровения твои, я люблю их крепко». А вот дальше, похвалив закон и признавшись в любви к нему, псалмопевец просит у Бога милости и помощи, основываясь именно на том, что он исполняет закон Божий. То есть для него это некоторое основание его просьбы, причина его дерзновения. Вот он признается в любви к закону, в любви к Богу, говорит, что заповеди твои люблю. Ну, опять же, мы тут должны сделать оговорку, когда псалмопевец говорит, что заповеди твои люблю, исполняю, это не означает, что он безгрешный. Да, мы знаем, что Давид не безгрешный, и вообще нет безгрешного человека на земле, кроме Господа Иисуса Христа. Что, кстати, дает повод некоторым толкователям говорить, что этот псалом, скажем так, будет звучать истинно только в устах Господа Иисуса Христа. Это его голос, голос Христа. То есть можно смело вкладывать в уста Христа этот псалом. Только он может похвалить закон по-настоящему, потому что он его действительно исполнил в совершенстве. Такая мысль у отцов насчет многих псалмов, вот, допустим, «Блажен муж и жени единосовет нечестивых», первый псалом, тоже Афанасий Великий говорит, что это псалом о Христе, потому что только Христос никогда не ходил на совет нечестивых и умом, и сердцем, и делами, и словами. Не знает греха совсем. Вот. А для нас это остается некоторым идеалом для подражания, некоторой сверхзадачей, целью, тем, что мы ищем. И вот, и когда Давид говорит, что вот закон жизни для него – это закон заповедей, это не значит, что он их никогда не нарушал. Бывало такое, мы знаем по его житию, но все-таки заповеди Божьи для Давида – это норма, а грех – это отклонение. И каждое отклонение от этой нормы Давид, как мы знаем, переживал очень тяжело. И вообще в его жизни таких эпизодов было, ну, там, может, один-два. То есть Давид – праведник, он любит закон и всем сердцем пытается его соблюдать, да, оступился там где-то, но потом встал, поправился, и закон Божий для него — это все-таки основание жизни, это некая твердыня, на которой все его понятия мировоззренческие, все его взгляды и так далее. И вот, похвалив закон, да, псалмопевец просит у Бога милости, помощи, и дерзновение свое, свою надежду Давид основывает как раз на том, что закон Божий – это для него закон жизни. И вот он говорит: «Да будет рука твоя в помощь мне, ибо я повеления твои избрал». И на этом же основании псалмопевец полагает надежду на милостивый суд Бога над ним. Вот очень важный стих, 175-й, это вот в конце уже, да, предпоследний. «Доживет душа моя и славит тебя, и суды твои да помогут мне». Вот это слово «суды» и по-еврейски «мишпат» у нас обычно толкователями обозначается как некий синоним закону вообще, но первичное значение слова именно «суд», а также «приговор суда». То есть Давид как бы так говорит, что суды твои, то есть приговор твоего суда, да поможет мне, потому что я исполняю заповеди твои. Давид надеется на милостивый суд от Бога. Так вот, к чему это говорю? Мы же сейчас беседуем о том, почему на заупокойном богослужении этот псалом читается, поется. Вот дело в том, что именно эту надежду на милостивый суд Божий над усопшим мы выражаем в псалме, читая его над гробом покойника или в память о покойнике. По любви нашей к этому человеку мы это делаем. Этот человек покойный уже не может просить Бога о милости, потому что его земная жизнь закончена. А мы, живые, можем просить и о себе, и о других, и о живых, и о усопших. И мы просим, делаем это. Вообще-то перед Богом все живы. Мы исполняем свой христианский долг, просим у Бога. И вот логика такая. Псалом воспевает заповеди Божьи, которые должен был, по идее, исполнять усопший, ну раз он христианин. И мы просим Бога помиловать этого человека. Но закон нашей надежды, основание нашей надежды, это то, что покойный выполнял эти заповеди. И мы, как бы основываясь на этом, говорим Богу: ну вот он же пошел по пути, который ведет Царство Небесное. Ну, может, спотыкался там, как все мы, да, но все-таки он этот путь выбрал, потому что он крещенный христианин. И для него заповеди Божьи были все-таки нормой жизни, направлением жизни, законом жизни. И вот, основываясь на этом, мы просим у Бога этого человека помиловать. Причем мы читаем псалом как бы от его лица. Да? Псалом же читается от первого лица. И вот поскольку покойник не может уже молиться, а мы можем, мы как бы от его лица читаем. Вот моя мысль такая. Есть у нас звоночек. Так, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Простите, Сергей Николаевич, я не совсем по теме.
Да.
Мне вот интересен вопрос о царе Мелхиседеке. Кто был такой этот царь и почему апостол Павел называет Господа первосвященником Мелхиседеком, если я правильно понимаю?
Да, я понял вопрос. Спасибо. Объяснить? Да, постараюсь.
Скажите, пожалуйста.
Да, давайте про Мелхиседека поговорим, это очень интересно. Я, кстати, открою послание к евреям, это 7 глава. Там имя Мелхиседека звучит в нескольких местах, но 7 глава такая самая насыщенная вот, памятью об этом человеке. Смотрите, в чем тут дело? Дело в том, что в 14 главе книги Бытия появляется такой новый образ, новый персонаж, которого не было раньше, а именно Мелхиседек. Предыстория такая. Царь Содомский и Гоморский, и с ними еще цари, воевали с другой коалицией царей. И, так сказать, под раздачу попал племянник Авраама Лот. То есть он, скажем так, оказался просто в тех местах, где была война. И когда противники Содомского и Гоморского царей побеждали их, да, они захватили и Лота. И вот в книге Бытие есть известная история о том, как Авраам пошел и отвоевал Лота. напал на вот этих царей ночью и отвоевал своего племянника и весь его скарб. И вот Авраам возвращается обратно, и происходит такая интересная история, которая описана в 14 главе книги Бытия. Навстречу Аврааму вышел священник по имени Мелхиседек. О нем говорится, что он был царь Салима. Так. Он благословил Авраама, вынес ему хлеб и вино. И Авраам дал ему десятую часть добычи. Вот такая очень странная история. Почему она странная? Потому что, во-первых, Авраам — это друг Божий. И то, что Мелхиседек благословляет его как больше меньшего, это достойно удивления. Потому что он выше Авраама, получается, этот Мелхиседек. Вызывает удивление то, что Мелхиседек называется священником еще до установления законного священства от Аарона, где Авраам и где Моисей с Аароном. Еще должны пройти многие-многие годы. То есть священства законного еще нет, а священник Мелхиседек уже есть. Откуда он? Далее, книга Бытия изобилует родословными. Когда появляется какой-то человек значительный, то всегда говорится, чей он сын, кто у него там дед, из какого племени колено. Вот, потом там, кто у него были дети. А здесь вообще ничего. Мелхиседек как будто бы ниоткуда приходит и как будто бы в никуда уходит. Ветхий Завет хранит о нем молчание. Только в единственном месте вспоминается это имя еще раз. Это 109-й псалом, где говорится: «Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека». Но это место еще более запутывает, потому что совершенно непонятно, что это за клятва и что значит священство по чину Мелхиседека. Если бы апостол Павел нам этого не объяснил, мы бы, конечно, никогда ничего не поняли. Но апостол Павел, несомненно, по откровению Божьему, объясняет значение этого образа в послании к евреям, и особенно в 7 главе. Давайте почитаем, что пишет апостол Павел, сразу будем комментировать. Сразу вам скажу, что для апостола Павла Мелхиседек – это прообраз Господа Иисуса Христа, а священство Мелхиседекова – это прообраз священства Христова. 20 стих 6 главы, вот последний стих 6 главы, и 7 читаем. Ну вот, давайте с 19 даже. Про надежду апостол Павел говорит, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее, за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. Так, вот апостол Павел предлагает нам мысль. Христос – это первосвященник вовек, навек, по чину Мелхиседека. Что же означает чин Мелхиседека? Даже далее апостол Павел объясняет. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего», да, так он называется в 14 главе книги Бытия. «Царь Салима, священник Бога Всевышнего». «Тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира». Давайте поймем прочитанное. Что значит «по знаменованию имени»? Дело в том, что Мелхиседек переводится как «царь правды». Мелхи – это царь, а Цедака, вот это Цедек, это правда, царь правды. Царем правды, царем праведности называют пророки Христа. Значит, это прообразовательное указание на Христа. Далее, царь Салима. Салим, по мнению некоторых библеистов и библейских археологов, это изначальное название Иерусалима, в котором тогда жили иевусеи. Царь Салима, то есть царь Иерусалима. Иерусалим – это будущая столица Иудеи, а Христос у нас царь иудейский. Поэтому это тоже прикровенное указание на Христа. Причем Салим в переводе означает мир, отсюда шалом. А царем, князем мира называют Христа тоже пророки, вот, допустим, пророк Исаия. Итак, множество, множество таких прикровенных указаний на Господа Иисуса Христа. Итак, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира. Дальше, без отца, без матери, без родословия. это как понять? Конечно же, Мелхиседек – это человек. Был такой человек. То есть это прообразовательное толкование, которое мы предлагаем, не отменяет историчность этого персонажа. Но книга «Бытия» так говорит о нем, как будто бы у него действительно нет ни отца, ни матери. Вот специально не называет. Это специальный такой маневр автора книги «Бытия». Еще раз говорю, что в книге «Бытия» полным-полно родословий. И вдруг человек вообще безродословный, вообще без ничего. И апостол Павел видит в этом прообраз тоже. Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни. Да? То есть это как бы некоторое указание символическое на того, кого прообразует Мелхиседек, Христа. А он действительно не имеет ни начала дней, ни конца жизни, он вечен, потому что он Бог. «Уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда». Да, как Мелхиседек непонятно откуда приходит, непонятно куда уходит, так и мы не можем сказать, понять не можем, откуда пришел Христос и куда ушел. Это духовный мир, мир Пресвятой Троицы, закрытый для нашего понимания. Как у Мелхиседека не было отца и матери ввиду того, что не приводится родословное, так у Христа нет матери по божественному рождению и нет отца по земному рождению. Далее, видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Вот тоже апостол Павел заостряет внимание на этом удивительном эпизоде. Как это Авраам ему дал десятину? Дальше. Получающие священство из сынов левиных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресл Авраамовых. Да, напомню вам, установление Пятикнижия, все колена должны были платить десятину колену Левия, потому что это колено священническое. А сам Левий, левийно колено, не платило десятину, а наоборот пользовалось десятиной от остальных колен. У всех колен были уделы земельные, а у колена Левия не было удела, потому что Господь ему сказал: «Я удел твой». Но он, Левий, да, собирал десятину. И вот дальше апостол Павел важную мысль дает. «Но сей, не происходящий от рода их», то есть Мелхиседек, «получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование». Без всякого же прекословия меньше благословляется большим. Итак, Павел говорит, что Мелхиседек больше Авраама. И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющие себе свидетельство, что он живет. Имеющие себе свидетельство, что он живет, это речь о Иисусе Христе уже. Да? Там Мелхиседек взял десятину как человек смертный, как и в случае с Левием, когда левитам давали десятину. А здесь, вот имеется в виду Христос уже в наше время, имеет в себе свидетельство, что он живет. Мысль Павла такова, что в лице Авраама весь израильский народ дал десятину Господу Иисусу Христу в лице Авраама. Мелхиседек прообразовал в лице Мелхиседека. Мелхиседек прообразовал Господа Иисуса Христа, а Авраам – это родоначальник еврейского народа. И вот весь еврейский народ благословляется у Христа и дает десятину ему. Кому платил иудейский народ десятину? Богу фактически, да? Колену Левия, но вообще-то Богу подразумевалось. И вот ему-то Авраам и дает десятину, то есть Господу Иисусу Христу, Бога-человеку, прообразом которого служит Мелхиседек в истории книги Бытия. Дальше. И так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его. Да, здесь тоже такой необычный момент, потому что Левий никому не должен был давать десятину, а тут, по мысли апостола Павла, он, будучи в чреслах отца, ну, праотца, скажем так, дает десятину Мелхиседеку. Это тоже необычно. Указание на божественность вот этого Мелхиседека. Точнее говоря, того, кого он прообразовал. И вот Павел заключает, что если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Здесь еще следует сказать следующее, что как Мелхиседека никто не ставил на священство, но он священник, так и Христа по земному никто не ставил на священство, но он священник, первосвященник по чину Мелхиседека. Христос-то и не из колена священнического, он же из колена Иудина, из царского. Но ставит его на священство не человек, а сам Бог, Бог Отец. Вот именно об этом процитированные нами слова из Псалма: «Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека». Это как бы такой акт поставления Сына Божьего на священство от Бога Отца. Помазание Бога Сына на священство. А что значит священство Христово? Это искупительная жертва за грехи всего мира. А прообразовал это священство Мелхиседек. Хлеб и вино, которое он выносит, это ясное указание на таинство церкви. Причащение, да, а таинство это возможно благодаря искупительной жертве Христа. Потому что Христос нам дает эти хлеб и вино. Вот так. Есть у нас еще звоночек. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, Сергей Николаевич. Вот у меня вопрос, не углубляясь в содержание 118-го псалма. Я обычно, вот, приезжая на могилку к родственникам, я читаю вот 17-го кафизма, и между словами, соответственно, вот за упокойные молитвы. Вот. Но есть еще чин литии, вот за упокой тоже молитвослой. Вот как вы посоветуете молиться вот, на могилке дома за наших усопших? Спасибо.
Да, спасибо. Да, мне кажется, можно и так, и так. То есть есть чин литии для мирянина на кладбище, да, вот есть такое молитвослово, чин литии, который может сам прочитать мирянин на кладбище. А можно почитать 118-й псалом и на каждой славе поминать об упокоении, читать ту молитву, которая в конце псалтиря тоже обычно дается. Можно и так, и так, и то, и другое молитва. Так что, пожалуйста, главное молиться. Можно и то, и другое, если есть время. Да, потому что и то, и другое молитвословие благословлено церковью. Итак, возвращаемся, да, к 118-му псалму. Почему он употребляется на заупокойном богослужении? Мы уже практически все сказали, да. Псалом воспевает те заповеди, которые должен был исполнять человек упокойный, и они должны были ввести его в Царствие Божие. И мы как бы напоминаем Богу об этом, да, об этом пути, и себе напоминаем, это ведь для нас назидание очень важное. И от лица покойника вот читаем: «Помилуй меня, Господи, ведь я любил заповеди Твои». Вот как бы так мы хотим сказать Богу, да, «Взыщи раба Твоего, ибо я заповеди Твоих не забыл», говорится в последнем стихе. Вот это вера церкви в то, что заповеди Божьи есть путь в Царствие Божие. И наша вера в то, что человек, который прошел этим путем, по крайней мере, пытался им идти, Господь примет его. И мы молимся об этом Богу словами псалма. Тут еще имеет значение символизм этих восьмистишей. Восемь – это число вечности, число будущей жизни. По сути, той жизни, о которой мы молимся на заупокойных богослужениях. И все восьмистишия, составленные из 22 букв, говорят, по сути, об одном – о вечной жизни при условии исполнения заповедей. И вот мы у Бога просим помиловать этого человека, так как и Давид просит помиловать его в псалме, словами псалма, на основании того, что он любит закон Божий. И мы как бы говорим Богу: этот человек тоже был христианин, тоже любил твой закон, и ты его помилуй. Вообще, этот псалом у святых, да, вот Афанасий Великий пишет, что это псалом о святом человеке. Мы понимаем, что святой с большой буквы – это Христос. А мы веруем во Христа, его святостью спасаемся и пытаемся ему подражать. Поэтому этот псалом для нас тоже как некая сверхзадача, да, как то, к чему человек должен стремиться. Давайте скажем... А, есть звоночек, да, у нас? Звоночек. Добрый вечер, здравствуйте.
Вы в эфире. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, почему на литии для мирян читается 90-й псалом? Псалом. Спасибо.
А 90-й псалом – это ведь часть панихиды. Если панихиду читать вот так вот по-нормальному полностью, да, то там в начале 90-й псалом звучит. Почему именно он? Ну, очевидно, потому что в этом псалме автор просит Бога избавить его от искушений, да, там такой интересный диалог с Богом. Вот, сохранить от бесовской силы, от врагов, видимых, невидимых. И этот псалом мы тоже прилагаем как бы к памяти усопшего, чтобы Бог оградил его благодатью своей, совершил какое-то утешительное и очистительное воздействие на его душу, чтобы приблизил его к себе, чтобы Бог его не забывал. Там же суть этого псалма, вот, чтобы Бог не забывал человека, да, чтобы покрыл его милостью своей и защитой. По сути, такую просьбу мы обращаем к Богу относительно наших усопших. Я думаю, так. Итак, авторство и время написания. Мы традиционно считаем, что псалом написан Давидом. Есть еще такое предположение, что Давид написал псалом для обучения своего сына Соломона, для обучения его азбуке. Вот он, этот Соломон, должен был, представьте себе, учить азбуку по 118-му псалму. То есть первая буква «Алиф» и вот первое восьмистишие, вторая буква «Бет», второе восьмистишие и так далее. Даже пишут, что книжники в еврейских школах в древности учили грамоте вот по этому псалму. Это итог жизни Давида, некоторая квинтэссенция его духовного опыта. Все, что он понял о законе Божьем, все, что он понял, осознал, пережил, все, что касается Бога, духовной жизни, здесь он об этом пишет. Некоторые современные библеисты, впрочем, предполагают, что псалом написан позже, во времена первосвященника Ездры, может быть, даже самим Ездрой, или в эпоху Вавилонского пленения неизвестным автором, то есть 6-5 века до Рождества Христова. Если учитывать вот эти предположения, то здесь тоже появляется такой определенный смысл. Да? Вот иудей, находящийся в Вавилонском плену, плачет перед Богом, хвалит его закон. Вспомнить надо здесь то, что, скажем так, видимое олицетворение этого закона, Иерусалимский храм и жертвенники, вообще Иерусалим, евреи потеряли к тому времени. И вот иудеи хватаются за невидимое, за закон Божий, который вечен, его невозможно разрушить или запретить. И вот они воспевают этот закон, надеясь на милость Божию, потому что теперь они намерены хранить закон. Мы знаем, что до Вавилонского плена иудеи грешили идолопоклонством, но как раз-таки Вавилонский плен избавил их от этого греха. Там были другие, но идолопоклонства уже не было у иудеев. Так что есть вот такое тоже предположение. Как мы сказали уже, псалом – это молитва, но молитва, посвященная исполнению закона Божьего. Вот я уже сказал, что Афанасий Великий пишет, что это псалом о святых. Прочитаю вам цитату. «В этом псалме пророк описывает жизнь святых, подвиги их, скорби, труды, также восстание демонов, тысячи внушаемых помыслов, сети и прочие средства к уловлению, а вместе с тем и то, чем святые одерживают победу. Закон, словеса Божии, терпение, помощь свыше и, наконец, что последует за трудами, награды, венцы, воздаяния». Кстати, вот эта цитата святого Афанасия тоже помогает нам понять, почему псалом используется на заупокойном богослужении, да, потому что он говорит о наградах и венцах и воздаяниях за труды. И мы, читая этот псалом у гроба христианина, как бы так напоминаем Богу, чтобы не забыл его наградить. Ну, то есть мы свидетельствуем о том, что за его трудами христианскими этого человека последуют награда, венцы, воздаяния и так далее. А тут есть, конечно, такой трудный вопрос. Вот, кстати, когда я анонс давал нашего эфира, мне этот вопрос задавали в соцсетях. А как же быть, если мы отпеваем человека, ну, скажем так, крещенного, но не церковного, который про заповеди Божьи, ну, особо и не знал, может быть. Мы же всех крещенных отпеваем. Тут есть трудность, конечно. Слава Богу, что я не священник и не епископ, чтобы вот эти вопросы решать прямо практически, потому что это очень трудные вопросы. И слава Богу, что мы с вами не священники, не епископы, потому что сегодня это все очень трудно решить. Ну вот действительно, если послушать текст заупокойного богослужения, то там текст, по сути, о святом человеке, да, со святыми упокой, говорим мы. Там не подвергается сомнению, что для человека идеалом жизни были заповеди Божьи. Да, говорится, что он там мог согрешить, прости ему, Господи, но подразумевается по умолчанию, что он руководствовался в жизни заповедями Божьими. Пусть с переменным успехом, но это была его конституция. А если вот нет, да, составители богослужения, конечно, и в самом страшном сне не могли себе представить, что будут когда-то времена, когда крещенные люди ни сном, ни духом не будут знать о заповедях Божьих. А кто их крестил тогда, и кто будет за это отвечать, спросили бы Иоанн Дамаскин и другие составители наших заупокойных песнопений. Но вот в такое время мы живем, то есть тут как бы осуждать некого, вот есть факт такой, да, факт, и Господь попустил, и что-то с этим нужно делать, я не знаю что. Но есть такой факт, то, что есть миллионы людей крещенных, но не церковных, и они-то в храме бывают, может быть, два раза в жизни. Один раз, когда их крестили, их занесли и вынесли, и второй раз, когда они уже вот ушли из этого мира, их тоже занесли и вынесли. Вот то был первый раз, а это второй. Что тут делать, я не знаю. Не знаю. И не отпевать тоже, как бы, да, ведь только Господь знает, что там у человека было в последние секунды его жизни. Вдруг там было покаяние, как у разбойника. Ну и вообще харизмометра в нашем кармане нет, как говорится. Уровень веры мы померить не можем ни у кого, ни у дворника, ни у патриарха, ни у себя. Мы о себе-то вообще плохо знаем, есть у нас вера или нет. Поэтому у кого там была вера, у кого нет, Господь оценит. Но есть такая формальная проблема. Вот, допустим, как это все петь, вот эти все слова, читать и петь о упокоении человека, который ну, совсем не был в церкви. И, похоже, и не интересовался. Не знаю, друзья, не знаю. Вопрос такой тяжелый. Так. Интересно, что закон Божий, которому посвящен псалом, имеет много синонимов в этом тексте. Вот кроме обычного выражения «закон», «заповеди», в псалме встречаются синонимичные названия, такие как «сведение», «оправдание», «словеса», «судьбы», «судьбы», «судьбы правды», «путь», «путь истины», «путь заповедей», «путь оправданий», «стези заповедей», «советы» и прочее. Каждое из этих названий, по сути, о заповедях, да, то есть это все синоним заповедей. В еврейском тексте там разные слова используются, и в греческом, и, собственно, и в русском, да, и, конечно, понятия эти синонимичные, с одной стороны, а с другой стороны, есть определенный оттенок смысловой у каждого понятия. Ну, допустим, Лопухин предлагает нам такую мысль, что закон – это общее указание на какие-то непреложные нормы. Откровение – это особые повеления, которые Бог сообщает человеку для его духовного роста. Путь – это направление деятельности человека, да, закон как путь. Повеления – какие-то частные предписания, допустим, в общественной, в семейной жизни, религиозной и так далее. Уставы – это предписания об отношениях человека к Богу. Заповеди – это пределы, указывающие границы того, что дозволено и полезно. До конца непонятно, что тут Лопухин имеет в виду. Ладно. И суд – это… Понятно, да? Заповедь как суд, как конституция, по которой Бог будет судить человека. Вот по-церковно-славянски оправдание, да, заповеди – это оправдание. Тут же мысль, по сути, такая, что человек оправдается на Божьем суде исполнением заповедей. Как и Златоуст, кстати, пишет, что оправдание, потому что эти оправдания доставляют исполняющему их возможность оправдаться. Да, судами, вот тоже Златоуст пишет. Судами называются заповеди, потому что раскрывают определение божественного суда. То есть по каким правилам Господь будет судить. Вот заповеди. Нам заранее открыто, по какой конституции, по какому кодексу уголовному нас Господь будет судить. Это заповеди. Вот. И откровение тоже вот Златоуст рассматривает, потому что Бог открывает, каким наказанием подвергнутся нарушители закона. Вообще изречения псалмы очень простые по форме, но не простые по содержанию. Это очень напоминает книгу притчей. Там тоже вот откроешь, вроде бы все так просто-просто, даже может стать скучно. Ну что тут читать? Какие-то детские истины. Там плохой это плохой, а хороший это хороший. Но когда в это вчитаешься и почитаешь толкование святых отцов, и как-то вот углубишься в эту премудрость, понимаешь, насколько бесконечный там смысл, вот, насколько это красиво, и этот притчеобразный язык, насколько он такой содержательный, глубокий, вечный, навсегда. Это те формы, в которые облечена вечная божественная истина. Есть у нас еще звоночек. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сергей,
да.
Скажите, пожалуйста, вот насколько я понимаю, все-таки Давид, когда пишет о законе, да, и прославляет закон, он имеет в виду, подразумевает все-таки не совсем тот закон, который мы как христиане уже, которого мы как христиане придерживаемся.
Да, вот. Он о Торе говорит, о Пятикнижии. Я вначале говорил об этом. Он
да,
говорит
нет, о Ветхозаветном. Ведь, да. Вот я так понимаю, что Ветхозаветный закон, он подразумевает вот 616 заповедей, которые есть у иудеев до сих пор, да, но они же к христианству, в общем-то, к христианским заповедям имеют очень такое... Отношение да, совсем да. далекое.
Я понял ваш вопрос. Да, спасибо. Сейчас попытаюсь ответить. Ну, там 613 заповедей, 613 мицвот. Да, иудеи посчитали количество запретительных и положительных заповедей. Общим числом это 613. Действительно, следует отделять закон с большой буквы и закон с маленькой буквы, если мы говорим о Ветхом Завете. Закон с большой буквы – это закон закон, который дал Бог Моисею на горе. Это 10 заповедей, деколог. Вот эти нравственные парадигмы, они вечны. И христиане тоже их исполняют. Причем мы исполняем прославленный закон. Христос прославил этот закон и выразил это очень понятно в Нагорной проповеди. Например, в Нагорной проповеди Христос вспоминает две заповеди из деколога. Это «Не прелюбодействуй» и «Не убивай», и дает им такое сердечное внутреннее толкование. Он прославляет закон, он вводит его внутрь сердца человеческого. Помним, да, что вы слышали, что сказано древним «не убивай», а я говорю вам, кто гневается на брата своего напрасно, тот подвержен Синедриону. То есть неприязнь к человеку, такая какая-то тотальная, Христом расценивается как состояние тождественное состоянию убийцы. Как и пишет Иоанн Богослов, ненавидящий брата своего есть человека-убийца. Вот. И вторая заповедь «Не прелюбодействуй». Христос говорит, вы слышали, что сказано древним, «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. То есть Христос сводит внешние заповеди деколога глубоко внутрь человека и делает их категориями внутренней жизни. Вот таким образом мы и пытаемся эти заповеди тоже исполнять. То есть заповеди деколога никто не отменял, и каждая из них имеет для нас такое расширенное, христианское, глубокое, уже благодатное толкование. Достаточно взять, допустим, книжечку Иоанна Крестьянкина, завтра, кстати, день его памяти, и посмотреть книжка о подготовке к исповеди, да, и посмотреть, как он расщепляет вот эти 10 заповедей деколога для христианина. Это просто потрясающе. Это вот закон с большой буквы, который есть вечный, такой всемирный, можно сказать, духовно-нравственный. Но да, есть закон обрядовый, закон Моисеев, условно говоря, с маленькой буквы, о котором апостол Павел писал, что он есть где-то водитель ко Христу, и что мы спасаемся не делами закона, вот именно этот закон он имел в виду, а верою в Иисуса Христа. И этот закон, как то, как правильно приносить жертвоприношения, какие одежды там носить, когда мыть руки, когда не мыть, там, как вести себя в стане, как вести себя при скинии, этот закон мы не исполняем. Но мы все равно пытаемся понять и исполнить его внутреннее содержание, потому что даже этот закон, обрядовый закон, имеет аллегорическое, внутреннее, символическое, духовное содержание. И вот святые отцы в своих толкованиях помогают нам понять духовную суть вот даже этого обрядового закона и ее исполнять. Вот поэтому об этой духовной сути закона, по сути, и поет псалмопевец. О чем и апостол Павел писал, что закон благ. Да? В тех словах, где он говорит, что все-таки закон мы как бы отменяем уже для себя, да, этот, Павел пишет, что закон благ, и он вел к добру. Вот. Вот эта благость закона, это и есть его духовный смысл, для нас тоже актуальный. Еще звоночек у нас. Добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей Николаевич. Подскажите, пожалуйста, почему современные иудеи не признают Евангелие?
Угу. Да, спасибо. Современные иудеи, это так же, как и иудеи первого века в большинстве, не признают Евангелие, потому что не признают Господа Иисуса Христа как божественного учителя, как Бога-человека, как Мессию. Следовательно, так как Евангелие имеет своим центром Господа Иисуса Христа, это книга о нем, эта книга есть его учение, то иудеи не принимают эту книгу. Тут другой вопрос, а почему Христа не принимают? Очень большая тема и такая трагичная. Одна из главных мировых трагедий, почему народ Божий, Израиль, не принял Христа. Если о самом главном сказать, то, наверное, потому что они другого Мессию ждали. Они спроецировали на образ Мессии свои собственные страсти и ожидания. Как часто и в нашей жизни бывает, что мы проецируем на образ Божий свои ожидания, даже грехи и страсти. Фарисеи и книжники были сребролюбцы и хотели, чтобы Мессия был с большими деньгами и занимался деньгами. Они были властолюбцы и хотели, чтобы Мессия был властный вождь, политический предводитель, который избавит их от римлян и вернет Израилю былое могущество, как во времена Соломона. Они были горды и хотели, чтобы Мессия только с ними имел дело, их понятиями жил, и чтобы Мессия тоже был гордый, надменный. Они были буквоеды, настоящие законники, которые выхолостили закон в букву, оставив за скобками содержание духовное. И они хотели, чтобы Мессия также толковал закон, также его исполнял, был рекордсменом по исполнению вот этих всех предписаний. В общем, так они видели Мессию. Они были разочарованы, когда увидели Христа, который был беден, царство которого не от мира сего, который не употреблял никакие мирские средства для своей популярности, да, совсем не искал миллион лайков в Инстаграм. То есть он, у него какие-то совершенно иные были цели и иное мировосприятие, они его просто не поняли. Они другого ждали. И до сих пор ждут другого. Мессианские ожидания иудеев современных точно такие же, как мессианские ожидания иудеев первого века. Ничего не изменилось. Они также и ждут могущественного владыку, царя, который выгонит там всех там мусульман, арабов со святой земли, всех тех, которые там, по мнению иудеев, не должны быть, который восстановит святыни, восстановит храм, вот, и вернет былое могущество Израилю, а даже, может быть, сделает Израиль владыкой мира. Это их ожидания. Они хотят возвращения вот всего этого законного алгоритма, то есть храм, жертвоприношения. Вот чтоб так, как было. Поэтому они не принимают Евангелие, потому что там совсем о другом. Там же совсем о другом, и там совсем другое понимание мессианства Христа, его царствования, обетований Божьих. Все совсем другое, духовное. Вот так, потому и не принимают. Потому что не чувствуют резонанса сердечного. А многие не принимают просто потому, что не читали, но для них христианство – это враждебная традиция. И, ну вот как, допустим, духовник наш, вот батюшка какой-то, может сказать духовному чаду, не читай такую-то книжку, она вредная. И человек не будет читать и даже не будет интересоваться, что там было. Так и они просто не благословляют, так сказать, вообще читать Евангелие, его изучать. Вот. Они заведомо считают, это даже в Талмуде написано, что Христос лжеучитель, законно распятый их отцами. Вот. Поэтому вот такая грустная ситуация. Те из них, которые все-таки читают, многие приходят к вере. У меня был такой иудей знакомый, вот обрезанный, который ходил в синагогу, ему кто-то дал Евангелие, он возьми и прочитай, не спросив благословения. И Евангелие его совершенно потрясло. Он очень хорошо знал ветхозаветные пророчества, изучал Ветхий Завет, прочитал Евангелие и увидел, что все срастается, все как мозаика собирается. Это он, это несомненно он, Христос. Но, к сожалению, у этого моего знакомого как-то не хватило то ли силы воли, то ли ума, то ли не знаю чего, чтобы прийти в православную церковь. Он застрял где-то на середине пути между синагогой и храмом. Он пришел к мессианским евреям. Знаете, такое евреи за Иисуса. По сути, протестантское сообщество иудео-христианского толка. То есть они там поют псалмы на иврите, потом читают Евангелие в шапочках, с пейсами такие все. Вот, потом даже типа как-то причащаются, но в церковь не приходят. Вот он считал, что православные идолопоклонники. Хотя Евангелие вызывало у него восторг. Ну, такие всякие разные сложные случаи бывают. Итак, друзья, время наше вышло. Надеюсь, что поговорили взаимоинтересно. Рад был с вами пообщаться. Поздравляю с наступившими уже праздниками неделя Мытаря Фарисея и неделя в памяти исповедников-новомучеников Церкви Русской. С Богом, до новых встреч, до свидания, всего доброго.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.